«Слово благодати» представляет проповедь пастора Алексея Коломийцева. Избрание светить.
Невольно возникает вопрос, а для чего быть более-менее верующим? Какой смысл? Какой смысл, если человек верующий только более-менее? Если его вся жизнь, она на самом деле инспирирована чем-то другим. В самом деле человек живет какими-то совершенно далекими от Иисуса Христа идеями или целями. Большая причина, почему люди являются более-менее верующими, заключается в том, что они суеверные. Что это значит? Они понимают, что Бог где-то есть. Они понимают, что Бог когда-то спросит, рано или поздно Он спросит за твою жизнь, за то, как ты живешь. Поэтому внутри они, конечно, не осмеливаются так вот прямо, открыто воевать против Бога. И они готовы даже кое-что делать для того, чтобы каким-то образом этого Бога ублажить, чтобы Он был на нашей стороне. К сожалению, такие люди плохо знают Бога. И поэтому то, что они делают, они совсем не представляют Богу абсолютно ненужное. Бог все эти вещи просто не то, что не принимает, даже не принимает здесь неправильное слово. Они просто не соответствуют стандарту тому, кто есть Бог. Поэтому, когда мы говорим о вере, мы говорим о некоторых очень серьезных вещах. Объективных вещах, которые имеют дело с нашей жизнью, а точнее, которые имеют дело с тем, кем вы являетесь, кем я являюсь. Когда Иисус Христос пришел на землю, когда Он жил, когда Он пострадал, когда Он умер и воскрес, Он это сделал не для того, чтобы люди были более-менее верующие. Он это сделал для того, чтобы произвести серьезную революцию в сердцах, серьезную революцию в личностях, в жизнях людей. На протяжении 3,5 лет жизни или служения, точнее, Иисуса Христа, здесь Его земного служения, Иисус Христос специально сфокусировал свое внимание на то, чтобы произвести вот эту коренную перестройку в нескольких ключевых людях, которым Он предназначил очень важную роль в истории человечества вообще. Этих людей назвали апостолами, если вы помните. И Иисус Христос готовил их для того, чтобы потом на базе этой группы создать нечто, что будет иметь чрезвычайную вечную ценность. Мы сегодня будем говорить, основную часть своей проповеди я проведу в первом послании апостола Петра. Но до того, как мы это сделаем, я хотел бы, чтобы вы вместе со мной открыли послание к Ефесянам. Послание к Ефесянам, 2 глава, 19 и 20 стихи, апостол Павел описывает вот эту предварительную работу, которую Иисус Христос проводил до того, как Он пострадал, умер, воскрес и вознесся на небеса. Предварительная работа, послушайте. «Итак, вы уже не чужие, сказано верующим людям, и не пришельцы, но сограждане святым и свои Богу». И посмотрите, что здесь сказано. «Бывшие утверждены на основании апостолов и пророков, имея самого Иисуса Христа краеугольным камнем». То есть на протяжении 3,5 лет Иисус Христос занимался тем, что Он личности апостолов, личности вот этих 12 учеников, которые у Него были, серьезно подверг глубинной коренной реструктуризации. Он не просто попытался сделать из них более-менее верующих людей, которые бы стояли за него тогда, когда в Гефсиманском саду его будут арестовывать. Он не просто пытался сделать из них идеологов или людей, которые придерживаются его идеологии, которые хорошо поняли суть этой идеологии. Он пытался сделать людей, и он сделал это, людей новой формации. Иисус Христос неспроста это делал. Потому что главная эта проблема в людях не в том, что они не говорят христианской терминологией. Главная проблема людей не в том, что они не ходят в церковь. Главная проблема людей не в том, что они одеваются безобразно и делают всякие разные вещи, которые не должны делать, которые приносят им боль, разрушение и всяческие разные проблемы в обществе. Главная проблема людей заключается в том, кем они являются. Заключается в корне самой личности человека, в его природе, в том, что Библия называет греховной природой. Иисус Христос именно этим и занимался. Он занимался этим для того, чтобы потом из этих учеников сделать нечто очень уникальное, очень интересное. Когда мы говорим о смысле и цели, для чего Иисус Христос оставил своих учеников на земле, возникает несколько разных тем, несколько разных вопросов. Я хотел бы задать вам сначала этот вопрос. Вы верите в то, что на небесах гораздо лучше, чем на земле? Честно, откровенно, верите или нет? Наверное, да. Большинство людей, которые входят в церковь, наверное, верят. Может быть, не до конца понимают. Может быть, еще не очень ценят то, что там на небесах. Но когда мы читаем Библию, мы видим достаточно ясно, в Библии написано, что небеса гораздо более хорошее, счастливое, благословенное место, чем земля. И вы, наверное, сталкиваетесь периодически с огромным количеством всяких проблем. В зависимости от того, какой у вас ваш возраст и чем вы занимаетесь, вас постоянно удручает что-то. Или цена, это цифра, которая появляется на бензозаправке каждый день, почему-то увеличивающаяся. Или же, может быть, проблемы на работе с начальником, или проблема со здоровьем, или проблема с учителем, а точнее с вами, что вы не учите, а учителя вам двойки ставят. И так далее. Всякие разные проблемы, которые так много у людей здесь на земле. И возникает вопрос, зачем же Иисусу Христу нужно было, но спас Он человека и сразу отправляя его на небеса? Ведь там гораздо лучше. Зачем Иисус Христос оставляет на земле здесь церковь, чтобы эти люди, которые здесь живут, они переживали всякие эти проблемы? Их много, в каждом поколении были свои проблемы. Мы были сейчас в России, Украине, там свои проблемы. И куда вы ни придите, на любой точке земного шара, в любой точке истории, в любом классе, начиная от самых бедных людей, заканчивая самыми богатыми людьми, у всех есть проблемы. Оказывается, Иисус Христос оставил учеников на земле для очень конкретной и важной цели. Одна из таких целей известна большинству людей, и я думаю, что вы, наверное, вспоминаете ее сразу. Эта цель называется «Великим поручением». Помните, да, «Великое поручение»? Оно было записано всеми четырьмя евангелистами в каждом Евангелии. Вы знаете, что евангелисты описывают не все, они выбирают некоторые только события, потому что невозможно все описать. Это событие описали все евангелисты. Плюс это же великое поручение еще оставлено или записано Лукой в Деяниях апостолов. В самом начале Лука начинает с того, что он повторяет великое поручение. Наиболее подробно оно записано в Евангелии от Матфея. Я хотел вместе с вами посмотреть на него. 28 глава Евангелия от Матфея с 19 стиха мы читаем. Иисус Христос оставляет учеников, и Он дает им конкретное предназначение. Он повелевает им нечто, что необходимо им делать. «Итак, идите», Он начинает с этого. «Итак, идите и делайте все народы Моими учениками, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что Я повелел вам. И се я с вами во все дни до скончания века. Аминь». Иисус Христос ясно ставит перед учениками задачу. Он говорит о том, что их задача заключается в том, чтобы, живя здесь на земле, делать учеников. Чтобы люди, которые их, с которыми они встречаются, чтобы эти люди, они отвращались от своих грешных, неправильных путей, и чтобы они становились учениками Иисуса Христа. Это, безусловно, очень важная цель, очень важная задача. Но когда мы посмотрим на немножечко шире, на все то, что Бог говорит относительно Церкви Иисуса Христа, относительно того, для чего мы оставлены, возникает немножечко более яркая картина. Дело в том, что вот это повеление никогда не может быть выполнено без одного условия. Без того условия, которое стало возможным именно в день Пятидесятницы. Вы знаете, что произошло в день Пятидесятницы? В день Пятидесятницы Бог создал церковь. Каким образом Он создал? Дух Святой был на земле и до церкви, и до Дня Пятидесятницы. Дух Святой, мы знаем, работал с некоторыми людьми, Дух Святой определял то, что говорят пророки. Пророки, они говорили под вдохновением Духа Святого. Дух Святой писал Библию, Ветхий Завет уже был написан еще до того, как Христос пришел, и, конечно же, до Дня Пятидесятницы. Но до Дня Пятидесятницы не было на земле церкви, церкви вообще не было. Таким образом, Бог, посылая особую функцию или Духа Святого с его особой ролью, особой задачей, Он делает так, что Дух Святой объединяет теперь всех людей, которые спасены, которые принадлежат Иисусу Христу, которые получили искупление в результате действия страданий, смерти Иисуса Христа на Голгофском кресте. Он их духовно, внутренне объединяет в единое тело, в тело Иисуса Христа, в церковь, и объединяет для определенной цели. Объединяя, Он делает в них что-то. Вот об этом что-то я хотел бы сегодня с вами поговорить. Дело в том, что это что-то коренным образом изменяет нашу с вами жизнь. Вот это что-то, оно вытаскивает нас или переводит нас из состояния более-менее верующих в состояние настоящих, наполненных жизнью и смыслом христиан, Божьих детей и учеников Иисуса Христа. Давайте мы прочитаем 1 Петра, 2 глава, где апостол Петр объясняет это достаточно ярко и конкретно. Этот стих является центральным стихом в первом послании апостола Петра. Все то, что было до него, готовит к этому стиху. И все то, что после него, объясняет, каким образом это практически действует. Итак, первое послание Петра, 2 глава, с 9 стиха мы будем читать. «Но вы, род избранный, царственное священство, народ святой, люди, взятые в удел, дабы возвещать совершенство призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет». Посмотрите, апостол Петр, обращаясь к людям, которые жили когда-то в Иерусалиме, они были его паствой. Вы помните, что Петр был первым пресвитером или первым основателем, одним из ключевых пресвитеров в церкви в Иерусалиме. Мы читаем Деяния апостолов в 15 главе, особенно описание всего того, что происходило тогда в церкви. И апостол Петр был связан с этими людьми. Многие из них обратились к Богу на его глазах. Многие из них росли под его пасторским попечением, заботой, под его заботой. Но пришло время, когда Бог допустил сложные обстоятельства, и эти люди вынуждены были покинуть Иерусалим. Они покинули Иерусалим по причине того, что целый ряд, несколько волнений или гонений несколькими волнами обрушивались на церковь в Иерусалиме. Вы помните, первое гонение после Стефана было, когда церковь буквально взяли в кольцо, и когда многих под предводительством Савла брали и бросали в темницы и так далее. Одно из самых крупных гонений в церкви, на церковь в Иерусалиме произошло в 60-м году, тогда, когда римляне пришли для того, чтобы поставить, взять под контроль еврейскую и иудейскую религию. Тогда христиан расценивали или видели как часть иудейства или иудаизма, и поэтому под этим гонением были все, и христиане в том числе. Посмотрите, 1 Петра, 1 глава, 1 стих, апостол описывает, кому он пишет. «Петр, апостол Иисуса Христа, пришельцем, рассеянным в Галатии, Понте, Каппадокии, Асии, Вифинии». То есть это были люди, которые вынуждены были бежать. Они бежали, спасая свою жизнь. Они бежали в разные места. Они бежали там, где, в принципе, их тоже не очень ждали. Тогда не было современных условий, не было социальной помощи, не было государственных структур. Тогда люди, к которым они бежали, они то же самое не в меньшей степени были, так скажем, антагонистически настроены по отношению к христианам. Большинство из них – это были языческие территории, которые поклонялись языческим богам. Но все-таки, по всей видимости, эти люди оценили, что там им будет немножечко легче. И вот вдогонку им апостол Петр пишет и говорит: «Слушайте, перед вами есть цель. Вам нужно помнить, кто вы. Вам нужно помнить ваш особый статус. Вам нужно помнить, что Бог сделал с вами. И вам нужно помнить, для чего Бог допустил ваше рассеяние сегодня. Для чего Бог поставил вас сегодня в эту точку. Каждый из нас находится в какой-то точке жизни. Я знаю, что сегодня никто из нас не переживает таких трудных обстоятельств, как переживали эти люди. Это были очень жестокие обстоятельства. Тогда не было никаких условий бытовых, тогда не было никаких политических условий, ни экономических, ни социальных. Тогда было очень трудно. Наша жизнь сегодня во многих отношениях гораздо легче, чем жизнь людей тогда. И к нам это то же самое сегодня касается или относится. Бог ставит нас в определенную ситуацию, там, где вы сегодня находитесь, для того, чтобы выполнять через нас особую задачу, специальную задачу. Я не знаю, как часто вам приходится думать о том, для чего вы живете. Будучи верующими людьми, я думаю, что ваши цели, может быть, даже неосознанные, может быть, не совсем сфокусированные и сформулированные в вашем сознании, но я думаю, что ваши цели – какие-то благородные цели. Есть люди, которые живут ради семьи. Мы сегодня говорили, утром был праздник матери, день матери сегодня. Люди говорят о том, что кто-то живет ради семьи или ради детей. Это благородная цель. Некоторые люди живут ради любви, они ждут любви или имеют любовь, и они живут ради этого, они видят это такой великой целью для своей, в своей жизни. Кто-то, может быть, живет ради друзей, он видит смысл в том, чтобы быть порядочным, быть честным, быть справедливым, быть верным другом, и в этом видит смысл и цели, посвящает этому свой внутренний человек, свое время, свои силы. Некоторые люди живут для того, чтобы утверждать церковь, для того, чтобы расширять то, что происходит в церкви, разные активности или самое разного рода деятельность церковная и так далее. То есть много разных целей. Я хотел бы спросить вас вот сейчас, вот в этот момент, попробуйте подумать о себе, что является вашей целью. Бог оставляет вас на земле. Вы пришли к Богу, вы познали Его. Я думаю, что большинство из вас, вы познали Его. И Бог вас помещает в определенную ситуацию. Он дает вам определенное качество вашей личности, характер ваш. Он дает вам определенные возможности интеллектуальные, определенные материальные возможности, определенное отношение людей вокруг. Вот вы сейчас находитесь в этой точке. Бог вас сделал уникальными для того, чтобы что-то через вас сделать. Как мы уже видели вот в этом стихе, который мы прочитали, 1 Петра 2:9, в этом стихе написано, посмотрите: «Но вы род избранный, царственное священство, народ святой, люди, взятые в удел, чтобы возвещать совершенство, призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет». То есть Бог объясняет, что задача, которая стоит перед нами, перед вами – и передо мной. Очень серьезная задача. Посмотрите, возвещать Божье совершенство окружающим нас людям. Вот там, где мы находимся, оказывается, Бог избрал такой путь. Он избрал такой метод. Дело в том, что люди, которые живут вокруг, люди, которые не знают Бога, эти люди не могут Его видеть. Да, мы можем разнести каждому неверующему человеку и дать ему Библию. Мы можем даже попробовать некоторых из них убедить почитать ее. И некоторые люди даже попробуют внимательно прочитать Библию. Но вы знаете, что они не увидят Бога? Дело в том, что неверующий человек не способен видеть Бога. Дело в том, что Библия для неверующего человека – это книга, которая может быть интересна, может быть чем-то даже полезна. Книга, которая содержит мудрость, книга, которая содержит, которая имеет историю великую. Но неверующий человек не способен читать ее как Слово Божье. И вот первый контакт у неверующего человека с Богом Бог предусмотрел очень интересным образом. Этот контакт происходит тогда, когда люди видят Бога в Божьих детях. Это очень серьезная задача. Это цель, это причина, ради которой Иисус Христос создал церковь здесь, на земле. Иисус Христос очень уникальным образом каждый элемент спасения продумал. И в этом заключается уникальность его плана. Бог касается людей, которые являются верующими, или людей, которые становятся верующими, становятся его детьми. И касается для того, чтобы не просто пополнять ими ряды христианства, христианского народа, не просто для того, чтобы сделать их пропагандистами христианства. Он не просто это делает для того, чтобы каким-то образом за счет их решать какие-то другие задачи. Бог ставит определенную, конкретную цель, которая касается каждого из вас. Если вы христианин или вы христианка, Бог ожидает от вас не меньше, чем видеть в вас характер Божий. И не просто характер. Если бы просто характер, если бы просто, знаете, плохую копию. Бывает так, да? Вот есть скрипка Страдивария, а с нее кто-то попытался сделать копию, но не удалось. Мало у кого удастся, когда это делают специалисты. Кто-то пробует скопировать. Плохая копия получается. Нет, здесь совершенно о другом сказано. Здесь сказано возвещать совершенство Божьего характера. Оказывается, Бог избрал нас для того, чтобы мы могли определенным образом являть самые яркие и самые точные, блестящие, самые совершенные Его качества. Это достаточно сложно, и действительно, одной из причин, почему современные христиане не способны сильно влиять на мир, заключается в том, что искусство отражения Божьего характера в своей жизни – не освоенное искусство, очень слабо освоенное, то, о котором люди знают только понаслышке, то, которое, может быть, где-то хотят прочитать в каких-то книгах или рассказывают, вот там есть человек, который святой человек. Апостол Павел когда-то говорил о том, что это должно быть достоянием каждого христианина. Он пишет о себе. Послушайте, 2 Коринфянам, 4 глава. Давайте мы посмотрим с первого стиха, что он говорит здесь. Второе послание Коринфянам, 4 глава. Он описывает свое сложное положение. «Поэтому, имея по милости Божией такое служение, мы не унываем. Они переживали ряд сложностей, были трудные обстоятельства, в которых они жили. И он говорит, что в этих обстоятельствах они не унывают. Причина, почему не унывают». Посмотрите в 5 стихе. «Ибо мы не себя проповедуем, но Христа Иисуса, Господа». То есть он говорит о том, что в процессе моей жизни я сталкиваюсь с самыми разными сложностями, с самыми разными испытаниями, но я могу жить. Я могу жить свободно. Я могу жить не под давлением, не находясь под давлением всего того, что на меня давит. Кстати, посмотрите немножко ниже. 8-9 стихи этой же главы. «Мы отовсюду притесняемы, но не стеснены». Мы в отчаянных обстоятельствах, но не отчаиваемся. Мы гонимы, но не оставлены, низлагаем, но не погибаем. Низлагаемы, но не погибаем. Вот это способность жить. Это способность, находясь в самых разных обстоятельствах, свободно жить. Он живет ясно, он живет просто, он живет без всяких разных вот этих уныний или отчаяний, в которые попадают христиане постоянно. Причина? Причину мы читаем в 5 и 6 стихах. «Ибо мы не себя проповедуем, но Христа Иисуса Господа, а мы рабы ваши для Иисуса». И посмотрите 6. «Потому что Бог повелевший из тьмы воссиять свету, озарил сердца наши, чтобы просветить нас познанием славы Божией в лице Иисуса Христа». Посмотри картину, которую описывает апостол Павел. Он говорит, тяжелые обстоятельства, отовсюду притесняемы, отовсюду самые разные нападки, трудный мир, сложная жизнь, в которой он находится. И он говорит, причина, почему мы не унываем, причина, почему мы живем, причина, почему мы не бегаем с краю до краю для того, чтобы найти что-то, что может нас порадовать или нас удовлетворить, искать какой-то допинг для того, чтобы жить. Он говорит, мы живем. Причина, почему мы живем, потому что однажды Бог когда-то в наше сердце, в мое сердце, он говорит о себе конкретно, просветил своим светом. Он показал мне величие его славы. Так и написано, посмотрите, он говорит, Бог, повелевший из тьмы воссиять свету, он озарил наши сердца, чтобы просветить нас познанием славы Божией. Это реальное Божье присутствие в жизни. Это реальная слава, реальный свет, который невозможно удержать. Этот свет прежде всего изменяет атмосферу жизни самого человека. Он делает его другим. Вот в чем отличие настоящих верующих. В этом суть. Более-менее верующие – это люди, которые сверху облагораживают себя под верующих. Настоящие верующие, они имеют славу Божию внутри себя. Эта слава настолько ярка для них, настолько действенна, настолько влиятельна на их самих, что они могут теперь идти и проповедовать Иисуса Христа. Они могут влиять. Они могут жить. Жить так, что люди, которые их окружают, видят в них проявление Бога. Итак, это вступление. Теперь мы придем к самому тексту. Посмотрим немножко, о чем говорит этот текст. 1 Петра, 2 глава, 9 стих. Посмотрим и попробуем научиться вот этому богатству, которое есть у настоящих верующих людей. Первый вопрос, который я хочу задать, глядя на этот текст, что значит светить? Когда мы говорим о том, что мы верующие люди, чего от нас ожидает Бог? Что должны увидеть люди, окружающие нас? Что значит иметь вот эту славу? К нашему счастью, братья и сестры, Священное Писание очень конкретно. Она не какая-то расплывчатая, размытая книга, которая говорит о великих идеях, которые где-то там в облаках и у которых нет практической связи с реальностью. Священное Писание написано таким языком и написано таким образом, что Бог всегда объясняет, что это практически значит для конкретного человека, живущего в конкретных условиях. То есть, если вы являетесь христианином, или если вы сегодня думаете о том, что значит быть христианином, послушайте это для вас. Что значит светить? Апостол Петр отвечает на этот вопрос или показывает свет в контрасте. Посмотрите, он говорит, он начинает эти слова, которые мы только что прочитали, начинает со слова, которое немножко контрастно показывает «новый род избранный». Что это значит? Это значит, что он говорит он говорил о чем-то, что было раньше. Раньше он говорил в 7 стихе, 7 и 8 стихе о неверующих людях. То есть мы посмотрим на ответ, что значит светить, в контрасте между верующими, между неверующими людьми, и в контрасте с ними мы увидим свет верующих, или увидим, что Бог имеет в виду, когда он говорит о свете. Послушайте, как апостол Петр описывает неверующих людей. Итак, он для вас, верующих, драгоценность, а для неверующих – камень, который отвергли строители, но который сделался главою угла. Камень притыкания и камень соблазна, о которые они притыкаются, не покоряя слову, на что они и оставлены. Посмотрите характеристики неверующих людей, которые есть здесь в этих словах или в этих двух стихах. Он говорит первое, что эти люди отвергают Христа. Что значит отвергать Христа? Отвергать Христа – это прежде всего не принимать Его мессианство. Это не принимать Его спасение. Это не дорожить тем, что Он принес. Это первая характеристика людей, которые не являются настоящими верующими. Они, может быть, и не против Христа вообще, но они не могут увидеть, что Иисус Христос – это единственный путь, что это единственная жизнь. Поэтому, когда они сталкиваются с Ним, написано «камень, который отвергли строители». Каждый из нас строит свою жизнь. И когда мы строим свою жизнь, мы строим ее на определенных ценностях. Вы сейчас сидите, и у вас в голове определенные ценности, которыми вы оцениваете то, что я говорю. У вас определенные ценности, которыми вы решаете, что вы будете делать завтра. Или каким образом вы видите свое будущее. Как вы одеваетесь, где вы проводите время, чем вы заполняете свой досуг. Все это в результате ваших ценностей. Вы строите, вы строители вашей жизни. Так вот, есть определенная категория людей, которые отвергают камень, для которого вот этот основание, краеугольный камень, которым является Иисус Христос, не подходит. Они избирают другие основания. Они избирают другие точки отсчета для того, чтобы строить на них. Это неверующие. Во-вторых, они притыкаются о Христа. То есть, когда они подходят ко Христу и к тому, что Христос говорит, Христос их всегда чем-то не устраивает. Христос всегда для них неподходящий. То Он слишком много требует, то Он ничего не дает, то Он то, что я хочу, не разрешает, то Его жизнь, представленная им, какая-то слишком сложная. Это неверующие люди. Смотрите, написано, камень притыкания, о который они притыкаются. Это серьезные вещи, друзья. Это не просто так, что человек вот, ну, не принимает часть того, что говорит Иисус Христос. Он где-то не совсем соглашается. Это серьезная вещь, которая делит мир на две категории. И вот эта линия, которая делит, это линия отношения к Иисусу Христу. И апостол Петр показывает, он говорит, что речь идет о вот этих людях, которые отвергают Христа, притыкаются к Нему и не покоряются Христу. В принципе, самый главный фактор, вот здесь в последних словах, посмотрите, не покоряющийся, посмотрите, в 8 стихе здесь его нет, не покоряя слову, на что они оставлены. То есть это люди, которые по своей структуре хотят жить, исходя из своей собственной стратегии. Они вроде бы где-то там возле церкви, они вроде бы где-то там возле религии, где-то возле веры, но их программа жизни совсем другая. И когда они сталкиваются с реальным Христом, Он им не подходит как основание, они притыкаются о том, что Он говорит, и по сути дела они не собираются следовать Ему. Для них Его Слово недостаточно авторитетно, чтобы подчинить Ему свою жизнь. Они скорее Слово попробуют подчинить своим собственным идеям. Что неоднократно мы видим, когда люди приходят к Библии со своей собственной идеологией, со своей собственной системой стандартов, они начинают ее перекраивать. Они начинают говорить, а почему это так, а почему вот это по-другому? Это одна категория людей. Ну, посмотрите, что сказано о другой категории. Мы сейчас не будем на ней долго останавливаться. Посмотрите, что сказано о другой категории людей. Посмотрите, вот это первое слово, маленькое слово, состоящее из двух букв всего. Но. Но вы. Оказывается, речь идет о совершенно другой категории людей. Совершенно другой тип. У нас в понятиях как-то стираются эти грани. Вот эти люди притыкаются, вот этот чуть-чуть меньше притыкается, этот уже немножечко меньше более-менее верующий. Мы таким образом такую градацию растягиваем. Писание в самом деле очень категорично делит эти два лагеря. Он говорит, вот это один лагерь, вот это одни люди, которые с Иисусом Христом у них не получается, они не принимают Христа. Есть другой лагерь, есть другие люди. Посмотрите, четыре характеристики этих людей. Во-первых, род избранный. Но вы род избранный, написано здесь. Что это значит? Это специально отделенные Богом люди для определенной цели. Оказывается, если человек верующий, если он уверовал, если он пришел к Богу, это означает, что он выделен Богом для определенной цели. Это означает, что у Бога есть определенная задача по отношению к этому человеку. Но вы род избранный. Когда люди говорят об избрании, достаточно часто люди немножечко неправильно смотрят на этот фактор. Чаще всего, говоря об избрании, люди говорят о нем как о спекулятивной идее. Одних избрал, других не избрал. Как избрал? Предвидел, предусмотрел, предначертал, предположил, честно, нечестно, справедливо, несправедливо. И люди ведут дебаты, самые долгие разные дебаты по этому поводу. В действительности, когда Священное Писание говорит об избрании, Священное Писание всегда подчеркивает, что речь идет о том, что Бог накладывает на нас определенную ответственность. Вы избраны для великой цели. Сам Бог имеет с вами дело. Не так важно, как Он это сделал. Это Он с этим разберется, как тот, для чего Он это сделал. Посмотрите, книга Второзаконии, 7 глава. Бог, обращаясь к людям, говорит им такие слова. «Ибо ты народ святой у Господа Бога твоего. Тебя избрал Господь Бог твой, чтобы ты был собственным Его народом из всех народов, которые на земле. Не потому, что вы были многочисленнее всех народов, принял вас Господь и избрал вас, ибо вы малочисленнее были всех народов, но потому, что любит вас Господь, и для того, чтобы сохранить клятву, которую Он клялся отцам вашим, вывел вас Господь крепкою рукою и освободил тебя из дома рабства, из руки фараона и царя египетского». Первое. Мы должны ясно понимать, что это Божья милость, это Божья рука. Тот факт, что вы стали верующим человеком, говорит об очень, очень большой Божьей любви и Божьей милости. Второе, о чем он говорит здесь, он говорит не только «вы род избранный», он говорит «царственное священство». Это удивительная характеристика. Смотрите, каждый верующий человек, независимо от того, кто он, независимо от его образования, независимо от того, насколько он интеллектуал, независимо от того, в каком классе он, я имею в виду, он раб, помните, были рабы во время апостола Петра, когда он писал, или же он царь, монарх. Если человек становится верующим, независимо от человеческих систем, от человеческой градации, Бог ставит этого человека в сверхвеликое, сверхважное положение. Это положение заключается в том, что Бог делает людей царями и священниками. Что это значит? Давайте посмотрим в книгу Откровения, чтобы немножечко яснее понять, что это значит. Книга Откровения в первой главе, мы прочитаем пару стихов отсюда, пару мест. В первой главе, первая глава описывает встречу Иоанна, апостола Иоанна, с Иисусом Христом. Вот в этой встрече, тогда, когда он видел Иисуса Христа и слышал то, что он говорил, он говорит такие вещи. Посмотрите, 5 стих. «И от Иисуса Христа, который есть свидетель верный, первенец из мертвых и владыка царей земных, ему, возлюбившему нас и омывшему нас от грехов наших кровью своею, и соделавшему нас царями и священниками Богу и Отцу своему». Слава и держава во веки веков. То есть Иоанн говорит о том, что верующие люди – это те люди, которые предстоят пред Богом, и которые в своем предстоянии, вот там, находясь перед Богом, они там находятся не как нищие, не как люди, которые, знаете, еле-еле с трудом попали как-то на небеса, и вот теперь им там на небеса говорят, ну ты ж помни, ты ж не забывай, кем ты был. Ты ж не забывай, что ты такой рассякой. Оказывается, здесь совершенно другая картина. Каждого, кого Бог спасает, Бог ставит на высшую планку достоинства, которое только возможно. Написано, соделавшему нас царями и священниками. Посмотрите, несколько глав позже, 5 глава Откровения, еще одна сцена, когда Иоанну позволено было увидеть то, что происходит на небесах. И когда он услышал одну интересную песню, которую пели представители, так скажем, самых близких или приближенных к Богу людей, 24 старца и 4 животных, у которых были гусли и золотые чаши. Это 5 глава книги Откровения, 5 глава, с 9 стиха. И поют новую песнь, говоря: «Достоин ты взять книгу и снять с нее печать, ибо ты был заклан, и кровью своей искупил их Богу из всякого колена и языка, и народа, и племени». И посмотрите 10 стих. «И соделал их царями и священниками Богу нашему». Оказывается, Бог, когда спасает, Он делает человека царем. Когда Бог спасает, Он делает человека священником. Что это значит? Вы знаете, в Ветхом Завете подробно описано, что когда Бог пребывал в храме, когда Он жил в храме, Он пообещал народу, что Он будет присутствовать в храме, когда Бог был в храме, то приблизиться к Нему могли далеко не все. Там были определенные уровни. На определенном уровне могли все прийти, потом дальше уже язычников не пускали. Еще дальше пускали только мужчин. Еще дальше пускали только священников и левитов. А в центральное место, там, где был Бог, допускался только один человек – первосвященник. И только один раз в году. Почему? Потому что там Бог был. И Бог сделал это ясно и конкретно. Если кто-то пытался попасть туда несовершенным, без того, чтобы очиститься, без того, чтобы приготовить себя, то эти люди подвергались Божьему наказанию. Говорят, что у первосвященников были специальные, даже одежда была устроена таким образом, чтобы если вдруг он попадет туда, и Бог умертвит его, чтобы кто-то мог вытащить его оттуда, не войдя туда. Это очень серьезный фактор был. И вот теперь смотрите, что происходит. Бог, спасая человека, спасая того, кто уверовал, опять-таки, независимо от того, из какого рода, из какого колена, независимо от того, насколько благородные ваши родители, насколько велико ваше благочестие и сильно ваши духовные подвиги, независимо от этого, если Бог спасает, если вы спасенный человек, вы имеете доступ к самому Богу. Это царственное священство. Бог избрал людей для того, чтобы они могли рядом с Ним быть. Это второе. Третье, что здесь сказано. Народ святой. Он избрал людей для определенной цели. Он их избрал. Он их избрал для того, чтобы они были царями и священниками. Он их избрал для того, чтобы они могли находиться в святости Его, в атмосфере святости, чтобы они были отражением Его святости. 19 глава книга Левит, 2 стих написано: «Объяви всему обществу сынов Израилевых и скажи им: святы будьте, ибо я свят, ибо свят я Господь Бог ваш». Окей, значит, это третья характеристика, что значит светить. Это быть посвященным Божьим целям. Второе – это быть в положении царственного священства, предстоять перед Божьим лицом. Третье – это быть народом святым, быть людьми, которые предназначены для того, чтобы быть чистыми, предназначены, чтобы грех не был частью их жизни. И четвертое, о чем здесь сказано – люди, взятые в удел. Книга Исход, 19 глава, 5 и 6 стих. Бог обращается к народу израильскому после того, когда только-только вывел их из Египта. Они только пришли к этому месту, где Бог будет заключать с ними завет. Кстати, мы будем об этом говорить в среду. И говорит им: «Итак, если вы будете слушаться гласа моего и соблюдать завет мой, то будете моим уделом из всех народов, ибо моя вся земля. И будете у меня царством священником и народом святым». Вот слова, которые ты скажешь сынам Израилевым. Дело в том, что люди, которые стали верующими, они себе больше не принадлежат. В этом их коренное отличие. В этом сущность того, что значит быть верующим по-настоящему. Мы всегда боимся отпустить управление своей собственной жизнью. Мы живем на земле с идеей того, что я живу для себя, я сам себе принадлежу. И мы приходим к Богу очень часто с сложной идеей о том, что Бог мне поможет в этом утверждаться. В самом деле нет. Если вы стали верующим человеком, то знайте, что вы больше себе не принадлежите. Вы полностью принадлежите Богу. Люди, взятые его дел. Это народ, которым распоряжается Бог. Это народ, который является Божьей принадлежностью. Он является частью того, что принадлежит Богу. Того, чем владеет Бог. Бог говорит народу, он говорит, будьте моим уделом из всех народов. То есть это особая часть, особая группа людей, принадлежащих ему. Книга пророка Исаии, 43 глава, 7 стих, посмотрите, Бог обращается к людям и говорит, «Каждого, кто называется именем моим, кого я сотворил для славы моей, образовал и устроил». Оказывается, Бог творит людей для своей славы. Люди не хотели жить для Божьей славы, и поэтому Бог сейчас, когда Он произвел это чудо Нового Завета, Он касается людей, возрождая их, и возвращает их к себе в удел. Для чего? Для того, чтобы они были проявлением Его славы. Для того, чтобы все остальные, живущие вокруг на земле, могли увидеть Его славу в этих людях. В этом суть, в этом смысл всего. Вы сейчас думаете и оцениваете, для чего вы живете. И у вас много самых разных идей, много самых разных планов. И, к сожалению, друзья мои, мы очень часто подвержены, подвластны всяким разным ветрам, которые дуют вокруг, разные идеологии, которые периодически, в зависимости от того, что происходит с нами, что происходит вокруг, дезориентируют нас. И мы начинаем двигаться где-то с неверным ощущением цели, с неверным пониманием, для чего мы здесь. Но когда мы посмотрим снова и снова, для чего нас создает Бог, для чего Он возвращает людей к себе, мы ясно поймем, что есть одна только задача, стоящая нашей жизни. Это задача стать проявлением Божьей славы. Посмотрите, немножко позже в этой же главе, 43 глава книги пророка Исаии, 21 стих, он говорит, «Этот народ я образовал для себя, он будет возвещать славу мою». Бог категоричен. Он ясно говорит, он не извиняется. Он ясно говорит, что в этом только смысл. Этот народ я образовал для себя, для своих целей, и эта цель, чтобы возвещать мою славу. Это единственная цель, достойная того, чтобы жить. Подумайте внимательно, подумайте хорошо, для чего вы живете. Как я уже сказал, что дьявол – это мастер-обманщик. И он очень тонко внедряет в наше сознание ложные цели. И потом мы, сбиваясь с ног, пытаемся их достигать. И не можем достичь. И поэтому наша жизнь такая несчастная. И мы забываем о том, что Бог предначертал нам величайшую цель. Цель, которую никто из неверующих людей, из людей, не знающих Иисуса Христа, не имеет и не может знать. Посмотрите, это люди, о которых сказано, народ, род избранный, царственное священство, народ святой, люди, взятые в удел и живущие в свете Божьей славы. Вот этот последний штрих, он усиливается последними словами. Посмотрите еще раз 9 стих. «Но вы, род избранный, царственное священство, народ святой, люди, взятые в удел, дабы возвещать совершенство призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет». В этом преимущество верующего – он живет в свете. Вот в том свете, о котором Павел говорил во 2 Коринфянам, что Бог осветил сердце мое своим светом. Вот что значит светить. Я хотел сейчас спросить вас, каково ваше представление о христианстве? Каково ваше представление о вашей собственной жизни? О том, как вы проводите время? О том, чем вы занимаетесь? О чем вы мечтаете? В чем вы видите смысл и суть того, что должно происходить с вами? Писание ясно говорит, призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет. Второй вопрос, который мы видим здесь, Как могут светить избранные? Что сделать, чтобы это стало реальностью? Я помню, еще с детства мама с папой мне говорили, когда я иду в школу, говорили: ты ж будь светом там. Я так представлял себе, ну как быть светом? Ну хорошо, буду, сегодня буду светом. Так вот поднапрягся, вот, и думаю, что вот что ты должен делать, чтобы быть светом. Там, вести себя определенным образом, там, говорить определенным образом и так далее. Но вы знаете, если света нет внутри, то хоть сколько ни пышься, светить не получается. Очень слабо получается светить. Получается то, что и похоже на вот эту аббревиатуру BMW. Да, вроде бы как будто верующий, но какая-то эта вера такая не очень-то и удовлетворяющая, не очень естественная, не очень исходящая из сердца. К счастью, здесь же апостол Петр объясняет, как это сделать. Очень просто. Не нужно пыжиться. Не нужно каким-то образом надуваться и говорить: я свет», самовнушая себе то, чего нет в самом деле. Давайте посмотрим на то, как это видит апостол Петр. Давайте посмотрим, что первый фактор, который представлен здесь очень ясно, свет начинается с послушания Богу. Вот этот реальный свет, которым мы должны светить, он начинается с послушания Богу. Посмотрите первые два стиха. «Петр, апостол Иисуса Христа, пришельцам, рассеянным в Галатии, Каппадокии, Асии, Вифинии, избранным по предведению Бога и Отца при освящении от Духа к послушанию». Оказывается, если вы верующий человек, независимо от того, каким образом вы определяете основание для избрания, но если вы избранный человек, если вы верующий человек, то вы избраны к определенной цели, к тому, чтобы быть послушными Богу. Оказывается, для того, чтобы быть светом, это достаточно прозаично. Некоторые думают, что они должны какой особый луч с неба получить. Какое-то особое вдохновение, когда во сне явился ангел и сказал: вот теперь ты свет. Или какие-то еще формы особого эмоционального переживания. Здесь сказано ясно: если вы верующий человек, Бог избрал вас к послушанию. Бог избрал вас для того, чтобы вы не мечтали о каких-то заоблачных вещах, а для того, чтобы вы открыли эту книгу. Для того, чтобы вы увидели в ней Божье Слово, которое вам должно, вам сказано, и которому вы должны быть послушны. Если вы не задумывались об этом, вы никогда не можете светить. Если вы не начали с этого первого шага быть светом, возвещать Божье совершенство, это из области фантастики будет для вас, друзья дорогие. Кстати, это и является из области фантастики для многих-многих людей. Очень многие люди легко принимают христианскую идеологию. Очень многие люди тяготеют к церкви так или иначе, понимая, что им нужно что-то делать с церковью. Но как только они доходят до послушания, вот здесь возникают сложности. Вы помните разницу? Мы говорили о том, что неверующие люди, они непослушны Слову, а верующие избраны к послушанию. Когда мы говорим о послушании, послушание представляет или включает в себя два аспекта. Во-первых, оно тесно связано со страхом Божьим. Если вы хотите культивировать в себе или развивать в себе послушание, вы можете это сделать только одним образом. Вам нужно учиться бояться Бога. Нужно учиться видеть Его величие сильнее и понимать важность того, кто Он и что Он говорит. Посмотрите, здесь же в первой главе апостол Петр говорит в 17 стихе: «Если вы называете отцом того, который нелицеприятно судит каждого по делам, то со страхом проводите время странствования вашего». Okay. Если вы имеете дело с настоящим Богом, не с игрушечным, не с придуманным, не с тем Богом, о котором говорят язычники, то вам нужно жить соответствующим образом. Нужно бояться Его. Нужно иметь определенное восприятие того, кто Он, и определенным образом реагировать. Послушание не может родиться просто так, на пустом месте. Зная, что нетленным серебром или золотом искуплены вы от суетной жизни, преданы вам от Отцом, но драгоценной кровью Христа, как непорочного и чистого Агнца. Второй аспект, с которым тесно, неразрывно связано послушание, это любовь к Божьему Слову. Во-первых, мы боимся Бога. И что значит боимся Бога? Это значит, мы восхищаемся Им, мы трепещем перед Ним, мы видим Его величие, мы понимаем, насколько Он всемогущий, насколько Он сильный, насколько Он святой, и насколько с Ним нельзя шутить. И исходя отсюда, мы просто любим то, что Он говорит. Посмотрите 1 Петра, 1 глава с 23 стиха. Как я уже сказал, что апостол объясняет подробно, в чем суть. «Как возрожденный не от ленного семени, но от нетленного, от Слова Божия, живого и пребывающего во век, ибо всякая плоть, как трава, и всякая слава человеческая, как цвет на траве, засохла трава, и цвет ее опал. Но Слово Господне пребывает во век, а это есть то Слово, которое вам проповедано. Итак, отложивши всякую злобу и всякое коварство, и лицемерие, и зависть, и всякое злословие, как новорожденные младенцы, возлюбите чистое словесное молоко, полюбите Библию». То есть послушание не будет возможным, если вы не боитесь Бога, если вы не любите Его Слово. Для того, чтобы послушание, для того, чтобы вы начали светить, для того, чтобы послушание стало частью вас, вам нужно научиться этим двум качествам. Итак, как могут светить избранные? Очень важный принцип. Посмотрите, все люди, которые живут на земле, люди, не знающие Бога, они живут, будучи послушны сами себе, своим собственным интересам, своим собственным взглядам, своим теориям, своим представлениям о реальности. Но верующие люди отличаются от всех тем, что они послушны Богу, тем, что они послушны Божьему Слову. Я хочу спросить вас сегодня, определяет ли это вашу жизнь? Я встречал разных людей. Помню когда-то во времена еще Советского Союза, когда люди на работе устраивали какие-то вечеринки, и там предлагалось выпить. И вот некоторые верующие люди, они были достаточно смелыми, чтобы не участвовать в этой всей системе, но были недостаточно смелыми, чтобы сказать, почему. Они часто говорили, да, вы знаете, я как чуть-чуть выпью, я сразу, мне плохо, тошнит, и здесь плохо будет тогда всем. Люди находили оправдание, люди не могли сказать, Бог мне запрещает это делать, и я это не буду делать. Я хочу спросить вас, как вы сегодня светите? Вы хорошо делаете, если вы не участвуете в разных грязных делах, разговорах, с которыми вы сталкиваетесь в школе, в университете, в колледже, на работе. Но можете ли вы достаточно светить, чтобы сказать этим людям, Бог так не разрешает. Я послушен Богу. Сказать, не извиняясь за это. Сказать, не чувствуя себя неловко. А наоборот, сказать твердо и смело. Да, это сегодня не приветствуется. Вы знаете, кто сегодня не может быть президентом в Америке? В Америке, в самой демократичной стране, вы знаете кто? Человек, который скажет, я буду жить и править по Библии. От такого человека шарахаться будут все. Если он скажет, я буду жить и править по общим моральным человеческим ценностям, окей. Но как только человек говорит, что я живу по Священному Писанию, этого человека мир видит опасным. Почему? Потому что мир притыкается о то, что говорит Христос. Потому что Христос говорил, гнали меня, буду гнать и вас. Потому что апостол Павел когда-то написал Тимофею, все желающие жить благочестиво, будут гонимы. Этим мы и отличаемся, этим мы и светим. Это не просто делать благочестивые вещи, это делать из послушания Богу, из послушания Его Слову. Итак, первый фактор, как мы можем светить, как мы должны светить? Мы должны быть послушны. Послушны реально? Послушны не с тем, чтобы возвышать себя, вот я послушный, а ты непослушный. Быть просто послушным. Быть послушным, потому что это правильно. Быть послушным, потому что это принцип жизни. Быть послушным, потому что это самое дорогое, что может быть в жизни. Я часто встречаю людей, которым я говорю, смотри, вот это грех, это не нужно делать. И они начинают говорить, не-не-не-не, вот давай это интерпретируем вот так, это передвинем вот так, лишь бы каким-то образом продолжать делать то, что не делаем. Когда-то Рик Холланд был здесь, ему задали вопрос на молодежной конференции. Задали вопрос, до какого уровня можно допускать физические взаимоотношения между ребятами и девушками. И он ответил очень интересно. Он говорит, вы неправильно спросили. Вопрос неправильно задан. Христиане такой вопрос не должны задавать. То есть суть вопроса, что человек думает, как близко я могу подойти ко греху и все равно не согрешить. Он говорит, вы должны думать о другом. Как дальше вы убежать от него можете, от этого греха? В этом суть христиан. Это когда первое. Второе. Каким образом избранные могут свидеть? Первое – послушание Богу, второе – святость жизни. Люди, которые светят. Чем они светят? Они светят тем, что они послушны. Второе – они светят тем, что они живут свято. Они живут чисто. 1 Петра 1,14. «Как послушные дети, не сообразуйтесь с прежними похотями, бывшими в неведении вашим, но по примеру призвавшего вас святого, и сами будьте святы во всех поступках. Ибо написано, будьте святы, потому что я свят». Смотри, точно так, как послушание сегодня странно в мире. Все люди в мире живут сами для себя, а те, кто послушен Богу, абсолютно отличаются от всех остальных. Вот точно так и святость. Почему? Потому что мир сегодня погряз в грехе. Потому что грешить сегодня популярно и модно. Потому что всякого разного рода нечестие сегодня является стилем жизни. Сегодня является признаком того, чтобы быть крутым. Признаком того, чтобы быть принятым. Признаком того, чтобы каким-то образом измеряли тебя или приветствовали тебя. И чем больше, тем грязнее, тем более популярнее. И вдруг, если появляется кто-то, целью жизни которого является стремление к тому, чтобы быть чистым, и не просто чистым, ну там, до какой-то степени, чтобы братья в церкви или руководители в группе не приставали. А эта цель – быть как можно чище, быть как можно святее. Здесь написано, как послушные дети, не сообразуйтесь с прежними похотями, но по примеру призвавшего вас, и сами будьте святы. То есть мы смотрим на пример Иисуса Христа, на пример Бога, и мы живем тем, чтобы быть как можно больше похожим на Него, как можно больше святым. То есть когда мы говорим о характере, когда мы говорим о совершенствах Божьих, которые мы должны проявлять, эти совершенства имеют практическое измерение. Одно это из этих измерений – это послушание Богу. Иисус Христос жил на земле, и Он был постоянно послушен Своему Отцу. Второе измерение – это святость. Посмотрите на третье измерение – это любовь к людям. Это то же самое, то, чего не знают люди. О, мир сегодня много говорит о любви. Сегодня много можно читать, каждый фильм должен быть обязательно про любовь, каждая книжка, роман, и самые-самые разные вещи, конечно. Мир сегодня помешан на любви. Но это совершенно не та любовь, о которой говорит Бог. Это не настоящая любовь. Это страсть, это похоть, это любовь к самому себе. Психологи очень точно определили это по отношению к молодых людей, к девушкам. Они дают такой совет девушкам, когда молодой человек говорит тебе «я тебя люблю», в действительности это означает «я себя люблю, и для этого мне нужна ты». Это характеристика современной любви. А как же научиться любви? Любви Божией. Мы говорили об этом много раз. А я повторю это еще раз, потому что это продолжает быть серьезной проблемой, которая правит умами многих-многих христиан. Люди думают, продолжают представлять, что любовь – это что-то такое, что охватило сердце, охватило эмоции, охватило тебя вдруг внезапно, упало с неба, сердце затрепетало, и ты весь там. Это явление сделано не на небесах. Это явление сделано в Голливуде. А точнее, даже не в Голливуде. Голливуд просто перепел ту же песню, немножечко перекрутив ее мелодию. Это изделие было сделано дьяволом много-много лет тому назад. И навязано людям сегодня, как настоящая любовь. Давайте посмотрим, откуда любовь берется. Вы удивитесь, если вы внимательно прочитаете, вы удивитесь, откуда любовь берется. Посмотрите в этой же первой главе. Первая глава, первое послание Петра, 22 стих. «Послушанием истине». Через Духа, очистивши души ваши к нелицемерному братолюбию, постоянно любите друг друга. Оказывается, для того, чтобы научиться любить, для этого нужно послушание истине. Бог так говорит. Этим отличаются Божьи дети. Они могут любить в разных обстоятельствах. Они могут любить там, где люди мира сего пожимают плечами и говорят, невозможно. По-человечески нет. По-человечески не подходит. Иисус Христос когда-то говорил, если вы любите любящих вас, язычники тоже так делают. Чем вы отличаетесь от других? Это просто. Это то, что естественно для всех людей. Люди, которые проявляют свет Божий, эти люди могут любить по-другому. И они любят по-настоящему. Здесь сказано о чувстве. Я вам второе место прочитаю. То же самое, где сказано о том, что чувство возникает из послушания Богу. Посмотрите, 2 Петра, 1 глава. Здесь сказано, что 3 стих от божественной силы его нам даровано все потребное для жизни и благочестия через познание призвавшего нас, 5 стих, то вы, прилагая к этому все старание, покажите в вере вашей, что? Добродетель, добродетель – рассудительность, рассудительность – воздержание, воздержание – терпение, в терпении – благочестие, благочестие – братолюбие, в братолюбие – что? Любовь. Откуда любовь выросла? Из послушания истине, которое сказано в 4 стихе. Из серьезного послушания истины, которое делает перемену характера, перемену сути человека. Итак, давайте посмотрим на то, что мы здесь видим, как могут свидеть избранные послушание Богу. Первое. Люди не могут быть послушными Богу. Люди все живут ради себя. Второе. Святость жизни. Люди в мире, они живут в грязи, в нечестии. Это для них естественно. Христиане, настоящие верующие, светят тем, что они ведут святую жизнь. Третье. Любовь к ближним. Люди, которые в мире, понимают только любовь, которая сделана в Голливуде. Люди, которые знают Иисуса Христа, способны научиться любви, которая сделана на небесах. Они любят по-другому. И этим они светят. Джонатан Эдвардс, когда ему было 19 лет, он поставил перед собой цель. Он представил так, он говорит, вот есть же на земле те люди, которые в наибольшей степени отражают характер Иисуса Христа. Вот из всех людей, по-разному же, да, кто-то в большей степени отражает характер Христа, у кого-то больше он виден, у кого-то меньше он виден. Он сказал, я хочу жить так, чтобы из всех людей, кто живет сегодня, я больше всех был похож на Христа. Это достаточно сильная цель. Я хочу сегодня спросить вас, готовы ли вы поставить перед собой такую цель? К сожалению, большинство людей, живя на земле, они думают, как бы быть верующим в достаточной степени, лишь бы на небеса попасть. Основная цель – как можно больше слиться с этим миром? Как можно больше быть похожими на них? Как можно больше жить их интересами их счастьем, их представлением о том, что хорошо. У Эдвардса была другая цель. Он просто поставил свою жизнь и говорит: «Я хочу в наибольшей степени быть похожим на Иисуса Христа». Вы знаете, не только Эдвардс так жил. Апостол Павел тоже говорил: «Стремлюсь, не достигну ли я Христа, как Он достиг меня». Мы бы могли еще немножко поговорить о том, кому светят избранные, но у нас уже абсолютно закончилось время на сегодня. Поэтому я только перечислю в двух словах, что апостол Петр говорит о том, что вот этот свет, он вполне реален. Этот свет касается, прежде всего, неверующих людей. Он говорит во 2 главе 12 стих, он говорит: «Среди язычников, дабы те из них, которые не покоряются Слову». Дальше он говорит о всяких правителях. Он говорит во 2 главе 13 по 17 стих, он говорит: «Будьте покорны всякому человеческому начальству, светите им». В-третьих, он говорит начальникам на работе, как добрым, так и суровым. В-четвертых, он говорит, что жены должны светить своим мужьям. 3 глава 1 стих. В-пятых, он говорит о том, что мужья должны светить своим женам. 3 глава 7 стих. И в конце концов, он говорит, что избранные светят тем, кто делает им зло. Посмотрите 9 стих. «Не воздавайте злом за зло или ругательством за ругательство, напротив, благословляйте, зная, что вы к тому призваны, чтобы наследовать благословение». И закончить мне хотелось бы 10 стихом 5 главы. «Бог же всякой благодати, призвавший в вас вечную славу свою во Христе Иисусе, Сам по кратковременном страдании вашим, да совершит вас, да укрепит, да утвердит, да сделает непоколебимыми. Ему слава и держава во веки веков. Аминь».